Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в городе Раменское, протоиерей Алексей Огарев. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Господь благословит наш сегодня такой духовный труд.
Сегодня мы говорим о труде. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, всякий ли труд полезен для души?
Ну, труд изначально – это служение Богу, поэтому труд, наверное, полезен. Просто важно понимать его смысл. Часто вот я, наверное, так вот лучше расскажу. На исповеди ко мне подходят люди, иногда каятся в грехе, говорят: «Батюшка, суета одолела, да, вот все в суете время провожу». И вот я часто даже пресекаю такое покаяние, потому что это неправильно. Я считаю, что каяться в этом даже грех. Вот, потому что человек называет суетой те труды, то, что Господь ему дает исполнить. Да? И здесь очень важно это понять, принять, и, выполняя труды, выполняешь их с молитвой, с пониманием, что Господь тебе дал это дело, и ты через это служишь Богу. Тогда этот труд полезен, наверное, для души, да. А если по-другому, то действительно он превращается уже в суету. Это как много в нашей жизни бывает, да, вот зависит от наполнения, да. Вот иногда проявления бывают разные, там, одного и того же явления. К примеру, человек может что-то там показывать, так делиться, делиться. Он может внутри хвастаться, да, а может делиться радостью, к примеру, да. Или как у Авдорофея, к одному иноку подошли, который на первый взгляд был таким смиренным, да, никогда не противился злу, вот его ругают, а он так покорно все принимает. И спрашивают: как же ты достиг такого вот смирения, такой покорности? Он говорит: а что на этих собак внимание буду обращать? То есть наполненность бывает разная, да, и также вот, ну и в первую очередь, может быть, с теми трудами и с теми обязанностями, которые мы исполняем. Мы можем действительно служить, удовлетворять свою гордыню, можем служить противнику Божию, да, через это, соответственно, а можем служить Богу, когда понимаем, что Господь это нам дал, и исполняем как свое служение на месте, на том, которое Господь поставил.
Каким образом можно претворить любое дело, превратить его в служение Богу?
Вот этим пониманием, что Господь это дал, я это исполняю с покорностью, с послушанием, с молитвой, с любовью к Богу и ближним.
Дух любого дела с этим пониманием меняется.
Меняется.
То есть можно мыть посуду и понимать, что ты служишь Богу.
Эта посуда может тебя отдалять, как мне эти дети надоели с этой своей грязной посудой, с топками, там еще что-то, с раздражением, и как-то действительно превратиться тогда в суету, в какую-то, да, в круговерчение такое. Вот, а когда с пониманием, то получается уже, что совершенно другой результат, и приближает тебя к Богу, уже не отдаляет, а именно приближает.
Что говорится о труде в Священном Писании?
Ну, в Священном Писании очень много есть мест, где говорится о том, что человек должен трудиться, и много даже и примеров таких, и апостол Павел, к примеру, да, вот нам такой подает образец, да, для нас, что вот он, даже будучи таким великим проповедником христианства, находясь в каких-то местах со своей проповедью, он не гнушался плести палатки, корзины, да, вот, изготовлять палатки, корзины плести, чтобы не обременять местных жителей, да, которые вот хотят, которым он хотел бы донести истину. Вот. И, наверное, ну, может быть, начать даже скорее стоит с того, что в Священном Писании конкретно и говорится, что когда человек от Бога отпал, Адам с Евой, то Господь им дал в исправление труды как раз, да, чтобы они, так они тоже были, в общем-то, при деле, да, там тот же райский сад возделывать должны были, наверное, но это все были такие, все это было Богом насаждено, и, наверное, не требовало слишком много таких усилий, больше, наверное, у человека было времени и сила оставалась для того, чтобы молиться Господу, прославлять, да, радоваться и радовать друг друга, да, Адам с Евой. А потом, когда человек от Бога отпал, и вот это разрушение вошло в его жизнь, и чтобы человек не предавался вот каким-то, наверное, уже действительно каким-то похотям, еще чему-то, Господь, чтобы ограничить вот это, да, оградить его от дальнейшего падения, дал ему труд возделывать в поте лица сад, да, уже Еве рожать детей в боли, да, то есть потому что у женщины свое служение, у мужчины свое, добывать хлеб, да, женщина должна быть теоретически, ну, так, в идеальной, да, вот ситуации дома, вести хозяйство, хранительница очага, детей воспитывать обязательно, да, потому что если мама всю жизнь на работе, да, проводит, все время на работе проводит, то какое же время она может уделить детям, да? И здесь вот как раз можно, наверное, поговорить о том, что вот польза и вред, да, вот по-разному бывает, что бывает человек увлекается трудом и по сути забывает, как мы уже с чего начали, да, для чего это исполнение, исполняет он эти обязанности, и тогда действительно это все разрушительно, потому что, ну вот хотелось бы обратить на это внимание, сейчас, ну, по сути это катастрофа, такая ситуация, когда родители, добывая какие-то деньги, да, там, пропитание, как они считают, что для блага детей, да, там, вот, чтобы им было там достойные условия жизни создать, там, квартира, чтобы побольше была, там, да, чтобы питание было прям такое вот правильное, хорошее, идеальное, и сытость досыта, да, увлекаются этим, а потом, когда детишки вырастают, да, они без участия родителей, потому что родители были неправильно трудом увлечены, и они увлекаются чем-то, потому что родители не смогли увлечь их правильным, научить правильному. И родителям приходится уже продавать квартиры для того, чтобы лечить детей наркоманов, игроманов. И вот это, на самом деле, сейчас, мне кажется, такая достаточно серьезная проблема, которая вот как раз о неправильном, да, к чему приводит неправильное понимание труда.
Вы сказали, родители должны увлечь ребенка. Как увлечь ребенка трудом?
И трудом, и вообще увлечь в смысле вот правильной жизни, да, да. Вот научить. Это очень важно. Наверное, как раз вот, как мы говорили, да, что важно, чтобы и мама была дома с ребеночком, да, занималась воспитанием, и тогда она сможет действительно ребенка и побуждать, напоминать о том, что нужно вот, вот эти носочки надо прибрать, там, да, которые валяются не на месте, вот это надо сделать, игрушечки сложить. Вот. И будет, опять же, ребеночек будет видеть, так мама просто нет и нет, да, а когда мама дома трудится, да, вот, и все это вместе, все это дружно, все это с любовью, с какой-то. И вот, наверное, вот увлечь просто заставлением, да, наверное, неправильно, наверное, здесь все вот совместное, содействие, да, такое должно быть обязательно, сотрудничество, вот буквально к нашей передаче даже.
Сама атмосфера, наверное, семья должна быть пропитана любовью этим, к труду, да. И любовью друг к другу.
Друг к другу, и дальше труд, он уже становится необременительным, да, потому что это есть как раз исполнение любви, вот этой, да, вот деятельное исполнение любви, проявление любви.
Вот. Вы, отец Алексей, сказали, что Адаму было заповедано трудиться в поте лица. Всегда ли труд должен быть таким изнуряющим? Труд – это что-то тяжелое в поте лица, или если человек не преодолевает что-то, то это уже не труд?
Ну, наверное, это тоже труд, но в поте лица, опять же, это тоже, может быть, по-разному может восприниматься. Это может быть и, если труд нелюбимый, то, наверное, он тяготит очень сильно, да, а с другой стороны, если это любимый труд, то и пот бывает он сладок, да, то есть вот когда ты понимаешь, для чего, опять же, с чего мы начинали фактически, опять, вот, когда ты понимаешь, что это твое служение Богу, и когда ты занимаешься любимым трудом, к сожалению, действительно, в последнее время так бывает, что люди занимаются не тем, чем нравится порою. Может быть, вынуждены, может быть, это неправильное восприятие. Но, во-первых, без Бога действительно, наверное, сложно что-то понять и раскрыть, да, в себе вот эти таланты, которые Богом заложены. Потому что начинается проявление гордыни, да, в таком случае. И человек, я хочу вот этим делом заниматься, потому что, ну, допустим, приносит доход больше там. Или я хочу этим заниматься, потому что там, ну, вот почему-то, да. Не потому что, да, вот Господь тебе дал такой талант, а вот какие-то такие вот по своему усмотрению, скажем так, да, какая-то аргументация. Вот. И тогда действительно, наверное, труд и доставляет, может быть, и какой-то тяготы, такие неестественные, да. И в то же время здесь очень такой интересный момент есть, что даже вот, ну, я не знаю, хорошо ли об этом говорить, как-то тут может что-то еще примешаться, конечно, какие-то мысли, но вот даже если человек занимается делом, может быть, ну, скажем, профессия его малодоходная, но человек увлеченно этим занимается, и вот он служит именно Богу, да, на этом месте своем, даже золотарь, да, в конце концов, чем плохая профессия? Нужная, благородная, на самом деле, да, которая помогающая людям жить, освобождающая, очищающая. Вот если человек этим занимается, то Господь даже в финансовом плане, мне кажется, даже это вознаградит, если ему, ну, все, что потребно, ему даст. То есть вот, если он не будет распыляться и не будет проявлять неблагодарность Богу, да, за свою профессию.
И, наверное, ни за какие деньги невозможно купить вот это горение внутреннее, которое человек испытывает, занимаясь любимым делом.
Да.
Что бы вы могли посоветовать людям, которые занимаются нелюбимым делом, которые, может быть, тяготятся своим трудом?
Ну, прежде всего, как мы уже тоже об этом сказали, что очень важно, чтобы это все было в Боге. То есть мог бы посоветовать, наверное, молиться, чтобы Господь помог раскрыть талант. Может быть, не бояться браться за какие-то другие дела, там, да, какую-то другую профессию осваивать, потому что часто останавливает как раз то, что боишься, вроде здесь все налажено, при этом эта твоя профессия, она тебе не нравится, она тобой нелюбима, она тебя тяготит, но ты боишься оставить, потому что, ну что же, я вот дожил до такого-то возраста, и вот я уже больше ничего не могу, там еще что-то. Наверное, вот эти опасения надо оставить, чтобы их не было. Но их нельзя оставить просто, это должно быть, конечно, с упованием на помощь Божию. Только вот в Боге это можно раскрыть, потому что все остальное действительно получается по гордыне. А когда по гордыне, то гордым Господь противится, смиренным дает благодать. Да? И ты, если вот с такой любовью к Богу просишь у Него, то и Он в ответ ответит на твою любовь, да, и как-то поднаправит, да. Это один момент. А еще один момент есть, который достаточно сложен, то есть вот сложен ответ. Есть, мы знаем, профессии, ведь, да, которые, ну, можно сказать, если в лучшем случае граничат, да, с грехом, а есть и откровенно сопряженные с грехом, просто с этим, простите, я как-то на это перевел так разговор, может быть, без, по своеволе такому. Есть такие профессии, например, акушер-гинеколог, да, вот, которые есть хорошие профессионалы, хорошие врачи, но, к сожалению, они вынуждены участвовать в убийстве детишек, да, вот, при этом хороший профессионал. И вот как такому человеку посоветовать? Вот даже не знаешь, иногда теряешься, да. Конечно, с одной стороны, надо оставлять эту профессию, да, вот просто в любом случае, то есть искать что-то другое, как будто бы. А с другой стороны, если все уйдут, то как же это будет? Тогда женщины останутся без такой профессиональной хорошей помощи, если хорошие врачи уйдут. Вот, то есть вот. А такая профессия, конечно, может и не может, а я знаю, что очень многих тяготит, православных, особенно врачей таких.
Вот. Отец Алексей, как сочетаются труд и молитва? Как они взаимодополняют друг друга?
Ну, человек — это вообще такое целостное существо, да? И человек — это и есть целостность духовного. Духовная вот эта надстройка, которая отвечает за наши взаимоотношения с Богом. Душевного, которая отвечает за любование природой, да? Картину прекрасную увидел, и через это тоже что-то увидел, мир Божий, да, раскрывается для тебя. И телесное. То есть, и, конечно же, все должно быть задействовано, как мы говорили, вот опять же, с чего начали, да, что труд должен быть Богу посвящен, тогда получается, что физический труд, он одухотворяется даже, да, по сути. А здесь духовный труд у тебя, молитва, она, наверное, как-то тоже закрепляется, когда ты еще и занимаешься какими-то практическими такими делами, физическими, да, это просто необходимо. И вот, ну, прошу прощения за такую нескромность, когда я был настоятелем, где начинал служить, в селе Григорьевском, в Волховицком районе, и вот, когда я был, скажем так, несколько предоставлен сам себе, да, был там настоятелем, поэтому мог что-то там все регулировать и сам направлять. И тогда вот Великим постом, я помню, очень мной было хорошо как-то вот так воспринято, понято, когда действительно много молитв, длинные службы. А посерединке ты вставляешь, храм же надо восстанавливать, и трудишься физически сам несколько часов. И вот это потом ощущаешь, что тебе помогло как-то даже эту молитву, ну, грубо говоря, усвоить, что ли, да, чтобы она как-то вот проникла. То есть это вот взаимодействие телесного, духовного и душевного, оно просто, наверное, необходимо. Вот. Так что...
Почему труд и молитва являются спасительным путем?
Молитва — это наше устремление к Богу, это наше понимание, это наше хождение в присутствии Божьем. А труд — это подтверждение, да, по любви, вот в таком более, может быть, иногда понятном для человека, да, материальном проявлении. Может быть, и так.
Почему именно физический труд особенно полезен для души?
Физический труд, наверное, помогает человеку избегать, так как мы духовно еще несовершенны, мы не умеем правильно, в полной мере проводить свой, может быть, досуг духовно, душевно. И по своему вот этому неумению могли бы уклоняться куда-то. И труд, наверное, нас несколько ограждает. И есть такая поговорка «Лень – мать всех пороков», да? То есть вот она такая хорошая очень поговорка, которая действительно показывает, что человек, который не занят, остается чем-то не занят, то он может во что-то уклоняться в какие-то по своей несколько испорченной, скажем так, природе. Вот. И очень важно понять, что действительно еще во всем нужен же отдых, то есть и в том числе и в духовном, душевном делании, да, мы не можем быть все время находиться в таком молитвенном напряжении, и поэтому должно чередоваться, да, то есть и как раз вот это чередование, оно, наверное, тоже имеет место быть, и в этом смысл, польза физического труда.
Я знаю, что святитель Спиридон Тримифунский до последних дней не оставлял физического труда, хотя имел на это право, занимал высокий пост, будучи епископом. Как вы думаете, почему святой не оставлял именно физического труда, будучи в высоком сане?
Ну, тут надо сказать, наверное, что у каждого, опять же, есть какие-то свои таланты. Да? И бывает, Господь ставит, опять же, на разные места, потому что бывают действительно какие-то кафедры, которые просто не оставляют времени, наверное, для физического труда, настолько поглощают служение, да, и служение близким, и самоотверженное такое управление епархией. Вот. Ну, наверное, благо у Спиридона Тримифунского было немножко по-другому все устроено. То есть это не должно являться, наверное, как таким обобщающим примером, все-таки мне думается. Вот. Конечно, гнушаться трудом никто, я думаю, что и не то, чтобы не должно, наверное, и не гнушается, потому что действительно отсутствие труда, оно приводит, наверное, к разрушению тела Богом данного нам, да? Вот. И, наверное, это же сложно сказать, как-то это настолько все индивидуально, что вот обобщить просто, мне кажется, даже неправильно было бы.
В молитве всем известной Ефрема Сирина мы молимся о том, чтобы Господь не дал нам духа праздности в первую очередь, а потом уже идет перечисление всех остальных пороков. Почему дух праздности стоит в этом списке на первом месте?
Праздность, она вообще развращает, да, когда человек не занят чем-то, вот как мы говорили, что мы не умеем, еще нет у нас такого духовного опыта, чтобы быть все время собранными, да, поэтому праздность, она как раз позволяет каким-либо свойственным нам порокам, да, как-то развиваться, да, то есть если нет какого-то ограждения, да, какого-то ограничения, то это все как-то вот оно начинает расширяться, да, и вот эти пороки наши, они тоже начинают усугубляться, разрастаться как-то, да, как раковая опухоль фактически, то есть поэтому очень важно действительно не оставаться праздным и трудиться. Труд, он во всем духовное как раз делание с душевным, может быть, деланием сопряжено. душевное, естественно, перемежевывается и с телесным. То есть оно праздно, когда человек в праздности находится, то уже может действительно допускать какие-то греховные мысли, а как мы знаем, да, вот от прилога, да, уже там можно и сочетание с мыслью, да, и уже реализация. То есть это все очень чревато, опасно. И потом это несколько развращает, да, человек может разлениться. И я вот, простите за дерзость, как вот на таком священском служении часто встречаю людей, ну, чаще встречаю даже, собственно, не самих этих людей, а близких родственников, которые делятся со мной, да, и говорят, что вот мой зять там, да, или мой ребеночек там, да, любимый взрослый, вот он был буквально месяц без работы, а вот теперь его уже сложно очень ему устроиться на работу. И я знаю таких случаев очень много, да, буквально за месяц, полтора-два наступает буквально деградация, да, когда человек находится без работы. Поэтому очень важен вот этот труд, деятельный такой, деятельность важна. Поэтому, наверное, вот это действительно лень снимать всех пороков, а праздность, она это все развивает, способствует развитию лени.
В молитве Ефрема Сирина после духа праздности говорится о духе уныния, празднословия, любоначалия. Почему из праздности вытекает уныние, празднословие? Казалось бы, связи тут особой такой нету, трудно проследить. Празднословие и праздность, и любоначалие. Почему? Вроде бы человек ничем не занимается, он находится в праздности, но у него возникает любоначалие. Он любит начальствовать. Почему такая связь возникает?
Когда человек не занят, то он, вот как мы уже говорили, у него начинают вот эти вот ограничения снимаются и начинают разрастаться вот его пороки, его греховное увлечение, и увлечение. А они не всегда могут быть удовлетворены. И, соответственно, уже как раз возникает уныние, да, потому что я хочу, а мне не дается это, да, потому что, опять же, есть рядом люди другие, которые тоже хотят, и получается, я как-то вот вроде как препятствую им хотеть, они препятствуют мне хотеть, да, и все получается не по-моему. Ну и плюс, конечно, в первую очередь, наверное, даже все-таки Господь как-то ограничивает, ограждает, да, не дает нам все-таки до конца пасть и ведет нас потихонечку, направляет, но происходит все равно все не по-нашему, а по-божьей или по воле ближних нам людей, да. Мы с этим не согласны, мы хотим другого. От этого мы начинаем расстраиваться, упорствовать в своем желании. При нашем упорствовании все равно ничего мы не достигаем, естественно. И поэтому возникает уже уныние. Вот так. А за унынием, ну, наверное, любоначалие, оно уже, наверное, уже почти как апофеоз, когда человек начинает уже несколько деградировать и хочет действительно, чтобы все служило ему, да, его страстям, то, естественно, он уже начинает как-то вот это все и от близких требовать, чтобы ему угождали, чтобы ему служили. Вот. Потому что часто бывает действительно, когда человек трудолюбивый, он работает, трудится, все у него правильно в этом плане построено, настроено, то он скорее, ему приятнее, наверное, там, подать чашку, там что-то сделать для ближнего, да, а когда он уже вот так вот немножко разленился, лежит на диване, то, соответственно, ему тяжело встать с дивана, и он уже должен любимой супруге, да, там, сказать, а ну, подай-ка мне попить, там, да, что-то такое, вместо того, чтобы послужить ей, послужить ближнему, да, требовательность возрастает, соответственно, да, и вот, наверное, любоначалие, ну, это как такое примитивное бытовое любоначалие, конечно, ну, а так, в общем-то, у Ефрема Сирина, конечно, все оно связано, но Ефрем Сирин, наверное, все-таки он тоже просто разные стороны хотел, разные грани охватить, да, в этой молитве, помочь нам понять, охватить.
Что бы могли посоветовать, отец Алексей, человеку, который не может устроиться на работу, хочет работать, но по разным обстоятельствам не может начать?
Ну, разные обстоятельства бывают разные. Я тоже с этим очень часто, к сожалению, встречаюсь, соприкасаюсь. Когда мне говорят, что человек не может устроиться на работу, там, сын, еще кто-то близкий, или от самих этих людей слышишь, но чаще вот как раз от близких. И вот начинаешь сначала сочувствовать, а потом оказывается, ты узнаешь, оказывается, что этот человек не очень-то и хотел устроиться на работу. да, вот будучи некоторое время без работы, как я уже говорили, уже происходит некоторое такое расслабление возникает, и человек уже ему сложно найти работу, потому что он, по сути, не хочет. Ему предлагают работу какую-то, а он начинает уже какие-то находить отговорки. Да? То есть вот фактически даже уже есть работа, его берут. Он говорит, нет, вот здесь меня не устраивает должность. Да? Там, допустим, я был на другой должности, я не могу на такую должность уже пойти. У меня была там зарплата такая-то, там, да, я набрал под это кредит, я теперь не хочу на такую зарплату идти, более низкую. Да? Там. Вот. И вот такие проблемы на самом деле возникают.
Вот. То есть, если человек не может найти работу, это, скорее всего, показатель того, что...
Да. А я в таких случаях часто советую, правильно, неправильно, не знаю, конечно, вот, но я советую браться за любую работу, потому что вот ближайшее время по потере работы, да, пока не нашел более, может быть, для себя подходящую, ты должен браться за любую работу для того, чтобы действительно не наступила вот эта расслабленность, чтобы сохранить какой-то тонус такой жизненный, да, мужской тонус, опять же, да, мужчина, он должен чувствовать ответственность за теми, кто за его спиной, и поэтому браться практически за все. И просто, опять же, вот из своей, простите, духовной, такой, не духовно-священнической практики, я знаю людей, которые действительно вот так вот копались, что-то не так, вынуждены были устраиваться на еще худшую работу, потому что, ну, действительно, ничего уже Господь просто постановлял. Хотя даже давалась работа намного лучше, да, как-то, а потом человек, оказывается, устраивается на работу, которая, ну, намного хуже, чем он даже, от которой отказывался.
И что делать в таком случае?
В таком случае делать выводы. Вот нужно понять, что в дальнейшем надо быть как-то более покорно воле Божией, да, ничего не бояться, трудиться.
Вот. То есть, если человек принимает волю Божию, то, наверное, его положение со временем
будет
может
улучшиться, да.
Да,
наверное, улучшиться, да, изменяться.
А может ли труд быть чрезмерным, вредным для человека?
Наверное, может, да. Есть вот еще такое понятие, как другая крайность, да. Мы говорим о лени часто, а есть другая крайность, как трудоголизм, да.
Да.
И эта крайность, может быть, она даже более опасна. Потому что, когда человек ленится, это очевидно. Когда человек увлечен трудом, это кажется нормально, да, но бывает, переходит некоторую грань. И этот труд уже для человека становится разрушительным, в первую очередь в духовном, душевном плане, потому что человек отдает все силы, все время этому труду, да, более, можно сказать, примитивному, да, потому что духовный труд, конечно же, он более тонок, требует большего, большей собранности, большего внимания. А выполнять какие-то другие работы часто бывает проще, да, и человек часто, может быть, даже поэтому и увлекается этим трудом для того, чтобы поменьше задумываться, поменьше думать над смыслом жизни, раскрывать как-то свою духовную сущность, душевную сущность. И это тоже становится страстью уже, а как любая страсть, помрачает ум, помрачает душу, и человек уже становится тоже как омраченный любой страстью, неадекватным, и ему уже сложнее, наверное, видеть какие-то, может быть, и вразумления от Бога. Ну, то есть он чувствует, как любой, да, человек, помраченный страстью, будь то пьянство, сребролюбие, что угодно.
Как помочь такому человеку? Допустим, если он сам не видит этой страсти в себе, ну как его близкие могут помочь ему?
Ой, это такой вопрос. Очень сложно, как мы сказали, это сродни любой другой страсти, да, и мы прекрасно знаем, как, с каким трудом лечится наркомания, игромания, алкоголизм, да, и поэтому помощь здесь, наверное, должна быть со многих сторон, всесторонняя, но прежде всего, наверное, здесь очень важный момент такой есть, что Господь ведь помогает на самом деле, да, и вот сложно говорить о том, как можем помочь мы, кроме молитвы, кроме такой какой-то вот деликатной заботы, скажем так. Если Господь человека, порой страдающего какой-либо страстью, вразумляет, часто так достаточно серьезно, вот человек этого не видит, ну а мы как можем? То есть быть рядом, любить,
Может быть, как раз человеку не хватает любви.
Может быть, не хватает любви, да.
Тому, кто так трудится.
Угу. И он поэтому да, находит отдушину, да, утешение в этом труде. Как-то бывает и такое, к этому много приводит, конечно. Вот. И у митрополита Антония Сужского есть в проповеди на венчании такие замечательные слова, что он говорит, что если мы видим, что близкий делает что-то не так, то мы должны стараться его любить, продолжать любить, может быть, стараться проявлять еще больше свою любовь. Я не помню, дословно очень давно читал, но смысл в этом – проявлять более открыто свою любовь. И человек, наш ближний, видя эту любовь, постарается стать более достойным этой любви.
То есть, вот, как так. Мудро.
Да, то есть вот, митрополит Антоний Сужский так сказал.
Сегодня мы уже говорили о том, что Адаму было заповедано трудиться в поте лица. И в то же время в Евангелии есть слова о птицах небесных, которые не трудятся, которые не сеют, не жнут, но Господь все им дает, ну, что нужно для жизни. Нет ли здесь противоречия между трудом в поте лица и теми птицами небесными, которым должен подражать христианин, которые не трудятся?
Ну, конечно, противоречия нет. Здесь бывает... Мы в свое оправдание, мы для того, чтобы пытаемся трактовать, как нам удобнее, да? Но здесь несколько, да, два, наверное, таких важных момента. Вот мне в первую очередь подумалось о том, что вот мы говорим о птицах, да, и мы должны, наверное, с них брать пример в первую очередь в том, чтобы быть такими Богу преданными, да, вот как птички, то есть это они действительно как-то Бога прославляет своей жизнью, да, своим пением, своим просто существованием, да, Господь их создал. Но в то же время здесь есть очень интересный такой момент, вот подумалось мне сейчас о том, что ведь здесь есть некоторая разница, да, между птичками, которые поставлены нам, в общем-то, весь тварный мир поставлен нам в служение, да, и человек как вершина этого творения, и все остальное, оно существует ради человека, в человеке, да, и находится в зависимости от человека. И те же птицы небесные, они тоже, ну, в общем-то, вот есть у меня тоже кормушечки на участке, да, вот, мы о них заботимся, да, там кота хозяин кормит, да, там, и поэтому на человеке, в общем-то, эта забота лежит. Говорится, конечно, здесь о таком вот приятии воли Божией, да, в такой непосредственности, но не, совершенно не исключает, и более того, наверное, так как мы ответственны за этот мир, мы должны, наверное, много трудиться и, может быть, даже продумывать. И тут вот я слушал как раз недавно Николай Пестов, такой есть богослов, он цитирует кого-то из святых, не сказав кого конкретно, не помню сейчас вот дословно, но примерно так это звучит, что живи так, чтобы твоя бытовая жизнь, житейская такая вот план жизни твоей, как будто ты будешь жить до 100 лет. А в духовном плане живи так, как будто ты сегодня вечером умрешь. То есть вот это очень важный момент. И здесь очень важно просто, опять же, просто не увлекаться планами на будущее, да, вот эти труды, да, то есть вот как птички небесные. То есть мы здесь трудимся, мы не уповаем на построенные большие амбары, чтобы сложить, да, вот это натруженное нами, да, пшеницу, которая дала урожай на несколько лет, вот, и успокоиться, да, вот, а должны, конечно, все равно мы вынуждены, ведь Господь нам дает вот это рассуждение, разумность, разум нам дал, и мы должны его использовать и в этом, для того, чтобы правильно предусмотреть что-то в будущем, не... Вот, наверное, так это, может быть, лучше всего рассказать. Такой пример, вот мне раньше как-то виделось таким образом, что, вот, допустим, мы учимся в школе, в первом классе, в шестом, десятом, заканчиваем 11 класс, должны бы поступать в институт, тоже мы же готовимся к поступлению в институт в школе. В институте мы будем учиться для того, чтобы получить интересную профессию, чтобы приносить, служить Богу, да, приносить пользу ближним своим. Но при этом ученик, допустим, первого класса, вот он сидит сейчас и учит, допустим, арифметику. Вот на данный момент, да? То есть для него вот эта арифметика, для него она сейчас актуальна. Но конструкция-то все равно же выстраивается, да? Вот это для получения хорошей специальности, да? Допустим. То есть конструкцию какую-то мы выстраиваем, но, естественно, всегда это делается все с оговоркой, потому что, ну, кто знает, сейчас я вот хочу, допустим, там, будучи в 6 классе, не зная полноты жизни, да, не зная разных специальностей, хочу быть там дяденькой-милиционером. А потом, допустим, я уже к 11 классу хочу быть уже космонавтом, допустим, да, там, а поступив в институт, допустим, химико-технологический, да, я понял, что я нашел свое. Вот, как-то так. Тоже это все. А почему это происходит тоже? В общем-то, талант постепенно раскрывается, и действительно не то, что ты тогда как-то жил в иллюзиях там, да, по поводу дяденьки-милиционера, а просто действительно ты еще недопонимал, а потихонечку он раскрывается, и Господь помогает, способствует раскрытию твоего таланта. Ну, вот, и поэтому... Да, вот мы должны, конечно, думать и что-то как-то планировать будущее, но при этом, находясь на этом месте, самоотверженно трудиться вот в этот час, делать то, что куда нас Господь поставил, и идти выполнять обязанности, которые Он нам дал.
То есть, если я правильно понял...
Вот это будет и простота.
Если я правильно понял, планировать свою жизнь, выстраивать ее разумно, продумывая, как бы на 100 лет вперед, но в данный моменте жить так, как будто...
Да.
Близок час.
Да, конец, да. Ты... Это, опять же, и способствует, опять же, самоотверженности в труде тоже, да, потому что ты трудишься там, да, вот как-то создавая, обустраивая даже свой быт или там создавая что-то, космический корабль, да, но при этом ты же не знаешь, как он полетит, когда полетит, но сейчас ты вот здесь, да, вот, и это есть вот это вот, опять же, и твое послушание Богу, и вот в этой простоте действительно ты уже прославляешь Бога, да, и как птичка небесная, да, по сути, ты вот на этом месте, ты как умеешь, так и это осуществляешь.
Спасибо, отец Алексей. Еще такой вопрос, что такое молитвенный труд и какова его польза?
Ну, святые отцы говорят, что молиться, кровь проливать. И достаточно такой труд непростой, действительно. Вот я, например, себя однажды поймал на том, что молиться для меня самого даже очень сложно. Хотя мне кажется, что я этому уделяю, как мне казалось, достаточно много сил. Времени уж не знаю, недостаточно, наверное, но стараешься. И поймал себя на той мысли, что вот я, будучи священником, в алтаре, исполняя какие-то другие необходимые по службе действия, так скажем, понял однажды, что вот исполняя эти действия, исполняешь их с молитвой вроде бы, а вот та собранная молитва, она немножко уходит. И действительно, как это тяжело. Я понял, как это тяжело, да, когда вот понял, что вроде как ты себе думаешь, что ты вот все служишь Богу, служишь, исполняя эти действия, при этих действиях ты еще и вроде как молитву читаешь, но вот той собранности, наверное, все-таки недостаточно, да, должно быть ее, наверное, еще больше поглощающей собранности такой. Это труд очень немалый, и когда я попробовал, в общем-то, это все реализовывать, эту собранность, да, как-то оказалось, что это все очень непросто.
То есть молитвенный труд — это труд внимания,
да,
труд собранности, прежде всего.
Да, вот профессор Осипов, например, говорит о том, что когда просит другого человека помолиться о ком-то, о нем же, то... А ты можешь сказать ему, а, давай, я помолюсь, а ты иди поле вспаши, там, да, допустим, полгектара. Вот. И вот это труд, это не труд. Человек не воспринимает, часто не понимает, недооценивает какой-то труд, к сожалению, да. Это очень-очень важно понять, что это такой же труд. Или как часто бывает, да, люди незнающие обвиняют там и монахов, говорят, что бездельники, там еще что-то, да. Там, ну, даже не зная просто, даже если мы пусть не будем брать, не будем учитывать, что много и физических трудов бывает, да, там у иноков, конечно, очень много. Но даже если пусть непонимающие люди думают, что монахи только молятся там, да, и только в храме сидят, вот, то они... не понимает просто какой-то труд колоссальный.
Какова польза?
Даже, по сути, любое делание, оно же начинается с молитвы, да? То есть, вот мы говорили как раз о служении Богу, да, об исполнении дела любого как раз правильно, да, как его исполнить. И вот дело как раз оно и начинается с молитвы, и дальше это твое исполнение физическое, оно и, в общем-то, является даже, по сути, вот как молитва, да, тоже раскрытие молитвы вовне.
Какова польза от молитвы для человека, для его окружающих?
Ну, а польза здесь как-то говорить вопрос, я же даже не знаю, как пользу. Здесь не пользу ищем, наверное. Молитва же это, в принципе, общение с Богом. Это обращение к Нему, самоотверженное обращение к Нему. И поэтому здесь очень важно понять, что молитва, она и должна быть, наверное, вот этим горением таким. И поэтому здесь как-то о пользе рассуждать. Молитва – это начальное самое, даже начальное, которое дальше разрастается, произрастает, это проявление любви к Богу и ближнему.
Какова роль труда в деле воспитания добродетелей? Как труд и однокоренное слово «трудности» человека как бы шлифуют?
Ну, вот мы уже говорили, да, это ограничивает разрастание, да, вот своих страстей, которые, да, могут легко выбиться из-под контроля, да, если мы не будем ограничены, да, как порой водохранилище, да, дамба какая, да, его ограждает такую массу воды, да, также и наша вот, наша душа, тем более русская, так безразмерная, да, безграничная, да, если она не будет ограничена трудами, не будет ограничена трудностями Богом, да, данными, то она может разлиться в самые непредвиденные такие, да, иметь последствия разлития этой души. Вот, поэтому это действительно шлифует, как правильно Денис сказали, что помогает нам оттачивать, стачивать вот эти шероховатости, которые являются проявлениями нашей гордыни, вырастают из вот этого гладкого, такого гармоничного тела, да, скажем так, человеческого.
Стремление к идеальному результату в труде, к достижениям в труде, не является ли плодом гордыни?
Ну, наверное, как в любом, как мы уже говорили, да, бывают разные проявления одного и того же действия, да, то здесь, наверное, тоже оно может быть и так, и иначе. Стремление, если твое стремление исполнить все, ну, приближено к идеальному, скажем так, продиктовано пониманием, что Бог тебе это дело дал, и ты его исполняешь, чтобы Богу послужить и ближнему, проявить свою любовь через это к Богу и ближнему, то, наверное, это правильно. Если это какой-то такой необоснованный перфекционизм, да, в принципе, на грани психического заболевания, наверное, ну, уже потому что это как страсть, да, уже и приводящая действительно уже, может быть, в основном страсти-то они этим заканчиваются, то, наверное, это, конечно, плохо. Вот, а так православный христианин, он и должен исполнять все ответственно. И, к сожалению, вот очень интересный такой момент в этом есть. Однажды меня спросили: батюшка, что вам подарить? И тогда телефоны были более простые. Сейчас у меня все как-то в телефоне, ежедневник там, да, и расписание, и посмотреть, почитать. А тогда была потребность в ежедневнике. И мне дарят ежедневник. И на нем написано «Православный ежедневник». И я сразу насторожился, что-то не так будет. Я его кладу в рюкзачок. В скором времени я опускаю руку за ним и оцарапался о край, об угол этого ежедневника. И понял, что вот не так. Вот, к сожалению, действительно бывает такое понимание, что я православный, и, значит, мне больше ничего уже не надо, да, я не должен уже так особо трудиться, меня за это Господь спасет, за то, что я православный. И забывается о том, что православный как раз, на православном еще больше ответственность, наверное, лежит, да, чем на человека, который недопонимает, что он служит Богу на своем рабочем месте. А, к сожалению, действительно, вот с этим встречаешься регулярно, да. что православный человек оправдывает себя, что он должен пойти помолиться, он должен поехать куда-то в паломническую поездку, и поэтому может не родить, а других обязанностей, которые на него Богом возложены. Вот, к сожалению, вот такой вот перекос есть, и поэтому здесь вот как раз можно пожелать вот этого стремления, да, к идеальному исполнению.
Я слышал, что некоторые подвижники благочестия намеренно не доделали свою работу, оставляли ее невыполненной до какого-то результата, чтобы их не хвалили за, за эту работу. Можем ли мы, простые православные христиане, так вот практиковать?
А еще святые советуют не долечиваться до конца, чтобы болезнь немножечко оставалась, да, она как вот было то, что тебя немножечко угнетает и помогает не возгордиться, не вознестись как-то, да, вот я такой вот прям сильный, такой мощный. Но при этом, наверное, бывают тоже разные ситуации, разные обязанности, разные служения, прежде всего. Каждый человек на своем месте должен это учитывать. И если, допустим, монах может себе или допустить многие болезни, то человек, допустим, живущий в миру, на котором лежит ответственность за супругу и детей, за содержание дома, да, допускать там болезнь позвоночника или какую-то такую, которая не позволяет ему в полной мере исполнять его обязанности, его служение на этом месте, наверное, он должен лечиться, все-таки стараться стараться исцелиться, да, с Божьей помощью. С помощью врачей от Бога. Вот, и недоделывание, наверное, оно тоже является, наверное, каким-то особым таким путем, наверное, особым таким подвигом, наверное, да, понести, чтобы, да, вот и человека и укорили, может быть, за это там, и не похвалили. Ну, не знаю, это, наверное, как особый такой, да.
Как здраво воспринимать похвалы за сделанную работу?
Богу относить все полностью, да, потому что Господь тебе дал эту работу, ты ее исполняешь, и даже если ты, о чем мы только что говорили, идеально ее исполнил, а не недоделал, да, вот, то тебя за нее могут похвалить, и ты просто, да, ну, Господь мне дал, ты исполнил то, что должен был исполнить. Более того, ты еще можешь даже себя и укорить за то, что ты не всегда исполняешь идеально, да, и хорошо эту свою работу, да, вот, ты должен всегда исполнять это правильно и хорошо. А тут ты не всегда, тебя похвалили, потому что это как редкое исключение, что ты сделал все правильно, да, скажем так. Наверное, так.
Спасибо вам, отец Алексей. Время нашей передачи подходит к концу. Попрошу вас подвести итог нашей сегодняшней теме. Может быть, какие-то главные важные мысли еще раз подчеркнуть или, может быть, какой-то совет дать нашим телезрителям?
Ну, хотелось бы, да, пожелать этого правильного понимания, чтобы те труды, которые Господь нам дает, не превращались на самом деле в суету, чтобы они понимались нами правильно, исполнялись совершенно, да, в общем-то, идеально, но без фанатизма такого греховного. Желаю, чтобы Господь дал сил на исполнение этих трудов. А трудов у нас действительно немало. Если порой не хватает трудов, то это только лишь потому, что мы их стараемся избегать. Стараться не избегать трудов, но при этом, чтобы и труды не превращались в страсть и не поглощали наш ум. И наоборот, только помогали оттачивать его и устремлять к Богу. И эти труды, чтобы были именно служению Богу и ближним.
Вот. Спасибо вам большое за беседу. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит на труды духовные, душевные и телесные наших телезрителей, чтобы не было ни уныния, ни праздности, приводящей к развращению и разрушению нашей души.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Казанской иконы Божией Матери в городе Раменском, протоиерей Алексей Огарёв. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч!